Глава 7.
Комната в гостинице «Королевский тигр» в Рамбуйе. Гастон уехал, не сказав ни слова о том, где и как они увидятся. Но Элен решила, что заниматься всем этим – дело мужчины. Она только следила за своим возлюбленным взглядом, пока он не исчез в ночи. Через полчаса карета въехала в Рамбуйе. Тут сестра Тереза достала из огромного кармана бумагу и при свете фонаря, который был прикреплен у дверцы кареты, прочла следующий адрес. Госпожа Дерош, гостиница «Королевский тигр». Августинка немедленно дала кучеру необходимые разъяснения, и через 10 минут карета остановилась около указанного дома. Тотчас же из гостиницы поспешно вышла женщина, ожидавшая их в комнате у главного входа, подошла к карете, с глубокими поклонами помогла дамам выйти, и они прошли несколько шагов по темной аллее, предшествуемой лакеем, который нес 2 разноцветных фонаря. Приотворилась дверь, открыв прекрасно обставленную прихожую. Госпожа Дерош отступила, пропуская Элен и сестру Терезу, и через 5 минут путешественницы уже сидели на мягкой софе перед ярко пылавшим огнем. Комната, в которой они очутились, была большой, красивой и изысканно обставленной. Повсюду чувствовался достаточно строгий вкус того времени, потому что все описываемые события происходили раньше эпохи того капризного стиля, который мы окрестили именем рококо. Что касается архитектурного убранства, то комната принадлежала к величественному и мрачному стилю Великого Царствования. Под камином и напротив него видны были огромные зеркала в золоченых рамах. С потолка свисала люстра с золочеными жирандолями, а у камина стояли золоченые львы. В гостиной было 4 двери. Первая та, через которую вошли, вторая вела в столовую. Она была освещена, хорошо натоплена, и стол был накрыт. Третья вела в спальню, вполне пристойно убранную. Была и четвертая дверь, но она была заперта. Элен без всякого удивления смотрела на все это великолепие. На молчаливых, спокойных и почтительных лакеев, столь непохожих на жизнерадостных и услужливых трактирщиков, которых она видела в пути. Ну, а монахиня Августинка бормотала молитвы, с жадностью поглядывая на дымящийся ужин и благодаря Богу за то, что день ныне не постный. Госпожа Дерош вела путешественников в гостиную, тут же оставила их одних, но через мгновение появилась снова и, подойдя к Августинке, подала ей письмо. Та с величайшей поспешностью вскрыла его. Письмо гласило следующее. «Сестра Тереза вольна провести ночь в Рамбуйе или уехать в тот же вечер. Она получит 200 луидоров в качестве дара Элен, ее любимому монастырю, и припоручит свою воспитанницу заботам госпожи Дерош, облеченной доверием родственников Элен». Внизу вместо подписи стоял шифр, который сестра Тереза тщательно сличила с печатью на письме, привезенном ею с собой из Клиссона. Установив их полное сходство, она сказала: «Ну вот, дорогое дитя, после ужина мы расстанемся». «Как, уже?» — воскликнула Элен, которую с ее прошлой жизнью теперь связывала только сестра Тереза. «Да, дитя мое, мне, правда, любезно предложено переночевать здесь, но я предпочитаю, повторяю вам, уехать нынче же вечером, потому что я очень спешу вернуться в наш добрый бретонский монастырь, которому я привязана всеми своими привычками, и где у меня будет все для счастья, разве что не доставать вас, дитя мое». Элен со слезами обвела руками шею доброй сестры. Она вспоминала юность, проведенную среди монахинь, бесконечно преданных ей, то ли потому, что настоятельница распорядилась, чтобы сестры относились к ней с уважением, то ли потому, что она сама сумела вызвать их любовь к себе. И благодаря чудесному свойству нашей мысли, которую наука никогда не сумеет объяснить, старые ивы, прекрасное озеро, звон монастырских колоколов, вся та жизнь, представлявшаяся ей теперь, уже потерянной мечтой, пронеслась, живая и радостная перед ее глазами. Добрая сестра Тереза тоже плакала горькими слезами. И это неожиданное событие настолько отбило у нее аппетит, что она уже было встала и собралась уехать. Но тут госпожа де Рош напомнила обеим женщинам, что ужин накрыт, и заметила сестре Терезе, что если она намеревается провести в дороге всю ночь, то не найдет ни одной открытой харчевни и, следовательно, никакой пищи до следующего утра. Она предложила ей или поесть, или, по крайней мере, запастись провизией. Сестра Тереза, которую убедили вполне логичные доводы госпожи де Рош, решилась, наконец, сесть за стол и так просила Элен составить ей компанию, что та тоже села напротив нее, но так и не смогла заставить себя что-нибудь проглотить. Сестра же Тереза наскоро съела несколько фруктов и выпила полбокала испанского вина. Потом она встала, расцеловала Элен, которая хотела проводить ее хотя бы до кареты. Но тут госпожа де Рош заметила, что гостиница «Королевский тигр» полна неизвестных людей, и вряд ли девушке пристойно выходить из своих комнат, так как ее могут увидеть. Тогда Элен попросила разрешения повидать садовника, который сопровождал их. Бедняга уже давно просила милости проститься с воспитанницей монастыря. Но на его жалобные просьбы никто, естественно, не обращал никакого внимания. Однако стоило госпоже де Рош услышать, что Элен выражает такое желание, как она разрешила ему повидать ту, с которой, как он не без основания полагал, он расстанется навсегда. В минуты крайнего душевного напряжения, в каком находилась Элен, все люди и вещи, что мы покидаем, вырастают в наших глазах и становятся ближе нашему сердцу. Поэтому и старая монахиня, и бедный садовник стали для нее друзьями. Ей было невыносимо тяжело с ними расстаться. Она несколько раз окликала их, когда они уже были в дверях, поручая заботам сестры Терезы своих подруг, а заботам садовника свои цветы, взглядом благодаря его за ключи от монастырской решетки. Тут госпожа де Рош увидела, что Элен роется в своем кармане, но безуспешно, потому что немного денег, которые у нее были, остались в чемодане, и спросила: «Мадемуазель, что-нибудь угодно?» «Да», — ответила Элен, — «я хотела бы что-нибудь дать на память этому славному человеку». Тогда госпожа де Рош вручила Элен 25 луидоров, которые та, не считая, сунула в руки садовнику. Эта неожиданная щедрость удвоила его стоны и слезы. И все же им, наконец, пришлось расстаться. Дверь за монахиней и садовником закрылась. Элен тут же подбежала к окну, но ставни были закрыты, и на улице ничего не было видно. Она прислушалась. Мгновение спустя она услышала стук колес. Он постепенно затихал, а затем совсем исчез. Когда ничего не стало слышно, Элен упала в кресло. Госпожа де Рош подошла к ней и напомнила, что та ничего не ела, хотя и садилась за стол. Элен согласилась поужинать не потому, что была голодна, а потому что надеялась в этот же вечер получить какие-нибудь известия от Гастона и хотела выиграть время. Она села за стол, пригласив сесть с ней вместе и госпожу Дерош. Но ее новая компаньонка согласилась на это только после неоднократных просьб и, несмотря на настойчивость Элен, отказалась есть, а только прислуживала ей. Когда ужин был окончен, госпожа Дерош провела Элен в спальню и сказала: «Теперь, мадмуазель, вы позвоните, когда вам будет угодно, чтобы позвать горничную, готовую к вашим услугам, потому что, возможно, нынче же вечером вам нанесут визит». «Визит?» — воскликнула Элен, прерывая госпожу Дерош. «Да, мадемуазель», — продолжала та, — «вам нанесет визит один из ваших родственников». «И это тот родственник, на чьем попечении я нахожусь?» «Со дня вашего рождения, мадемуазель». «О, Боже!» — воскликнула Элен, хватая за сердце. «И вы говорите, что он придет?» «Я так думаю, мадемуазель, потому что он хочет как можно скорее с вами повидаться». «О!» — прошептала Элен. «Кажется мне дурно». Госпожа Дерош подбежала к ней и обняла ее, чтобы ее поддержать. «Неужели вы так боитесь?» — сказала она ей, «оказаться рядом с человеком, который вас любит». «Я не боюсь, это просто волнение. Меня не предупредили, что это будет сегодня же вечером, и это важное известие, которое вы мне передали безо всякой подготовки, меня совершенно ошеломило». «Но это еще не все», — продолжала госпожа Дерош. «Этот человек вынужден окружать себя строгой тайной. Но почему?» «На этот вопрос мне запрещено отвечать, мадмуазель». «Боже мой, но к чему эти предосторожности по отношению к такой бедной сироте, как я?» «Они необходимы, поверьте». «Но в чем они должны заключаться?» «Прежде всего, вы не должны видеть лица этого человека, чтобы, если потом вы его случайно встретите, вы не могли его узнать. Значит, он придет в маске?» «Нет, мадемуазель, но все свечи погасят. И мы будем разговаривать в темноте?» «Да». «Но вы же останетесь со мной, госпожа Дерош». «Нет, мадемуазель, мне это строжайше запрещено». «Кем?» «Человеком, который должен прийти повидать вас». «Значит, этому человеку вы обязаны беспрекословно повиноваться?» «Более того, мадемуазель, я его глубоко почитаю». «Значит, тот, кто придет, человек знатный?» «Это один из самых знатных сеньоров Франции». «И этот знатный сеньор, мой родственник, самый близкий». «Во имя неба, госпожа Дерош, не оставляйте меня в такой неопределенности». «Я уже имела честь сказать вам, мадемуазель, что на некоторые вопросы мне строжайшим образом запрещено отвечать». И госпожа Дерош сделала шаг, чтобы уйти. «Вы меня покидаете? Я оставляю вас, чтобы вы могли привести себя в порядок». «Но, сударыня...» Госпожа Дерош церемонно и почтительно сделала глубокий реверанс и, пятясь, вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.